Президент США Джордж Буш подписал в конце прошлой недели закон о мерах по обеспечению благопристойности теле- и радиопрограмм. Это событие стало итогом бурной дискуссии, продолжавшейся более 2 лет. Станет ли американский эфир чище? Будет ли новый закон оспорен в судебном порядке как нарушающий конституционный принцип свободы слова? Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Белый дом устраивает специальные церемонии подписания законов президентом отнюдь не всякий раз, а лишь в особых случаях. Закон о приличиях в эфире – именно такой особый случай. Борьба за нравственность народа – одно из программных положений республиканской партии, с которым идут на выборы все ее кандидаты. Бывший министр юстиции Джон Эшкрофт начал свою деятельность на посту с того, что приказал задрапировать обнаженный бюст статуи Фемиды в здании ведомства. С его точки зрения, правосудие нельзя вершить в полуобнаженном виде. Государственный секретарь Кондолиза Райс велела газетам-киоскам в здании Госдепартамента снять с продажи журнал «Playboy». И вот теперь контролируемый республиканцами Конгресс принял закон против непристойностей на радио и телевидении. Подписывая его, президент подчеркнул, что тем самым он, прежде всего, проявляет заботу о детях.
В нашем свободном обществе родители несут основную ответственность за то, какие телепрограммы смотрят их дети, какие веб-сайты они посещают или какую музыку они слушают. Это обязанность мам и пап следить за тем, чтобы их дети слушали и смотрели правильные передачи. Лучший способ для этого – быть начеку, обращать внимание на то, чем занимаются дети. Воспрепятствовать просмотру плохих программ очень просто, нужно просто выключить телевизор. Для этого там и сделан выключатель. Родители – первая линия обороны, но и вещатели, и производители бытовой электроники играют значительную роль в защите наших детей от непристойности и неприличия в эфире.
Проблема действительно существует. Засорение телевидения и радиоэфира вульгарной речью и всевозможным бесстыдством – печальная реальность. Исследования показывают, что с 1988 года концентрация нецензурной брани в телепрограммах, которые демонстрируются с 8 до 9 часов вечера, возросло на 95%. Если прежде Федеральная комиссия по связи получала сотни жалоб по этому поводу, то теперь получает сотни тысяч. В феврале 2004 года произошло событие, ставшее непосредственным поводом к разработке нового закона. В прямом эфире трансляции финального матча Суперкубка по американскому футболу Джастин Тимберлейк, певший дуэтом с Джанет Джексон, вдруг сорвал с партнерши кожаный топ, обнажив ее грудь. Финал Суперкубка – крупнейшее спортивное событие сезона. Его аудитория составляет десятки миллионов зрителей. У телевизора сидят всей семьей, поболеть в теплой компании отправляются в бары. В перерывах зрителей развлекают звезды поп-музыки, мечтающие о таком приглашении. Специально к матчу рекламодатели, включая кандидатов в президенты, заказывают новые клипы. Расценки достигают астрономических сумм. По этой причине телекомпании «Большой четверки» CBS, ABC, NBC и Fox получают право на трансляцию финала Суперкубка по очереди. В данном случае вещателем была CBS, уже на утро извинившаяся перед зрителями. Тимберлейк говорил, что Джанет Джексон не предупредила его, что под топом на ней ничего нет. Она говорила, что партнер допустил импровизацию. Однако нашелся свидетель, пиротехник, который утверждал, что сцена обнажения бюста репетировалась. Так или иначе, голую грудь в течение 1,5 секунд созерцали дети. Тогдашний председатель Федеральной комиссии по связи Майкл Пауэлл заявил, что весь номер Джексона Тимберлейка был сплошным совокуплением на сцене. Компания была оштрафована. Все эти смешные и грустные истории дали основание Конгрессу заняться изучением вопроса. Серию публичных слушаний на эту тему провел председатель Сенатского комитета по делам торговли, науки и транспорта, республиканец Тед Стивенс.
Поскольку 85% зрителей смотрят кабельное или спутниковое телевидение, мы должны в первую очередь рассмотреть меры добровольного контроля. Первая поправка ограничивает возможности Конгресса по введению запретительных мер. Какие бы запреты мы ни ввели, они неизбежно будут оспорены в суде.
Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова. Одним из главных свидетелей был Джек Валенти, который в течение многих лет возглавлял Ассоциацию американских кинопромышленников. Валенти выступил против государственного регулирования в этой области.
За последние несколько лет было проведено много опросов, в ходе которых людям задавали два вопроса, имеющих непосредственное отношение к теме сегодняшнего слушания. Один вопрос такой. Считаете ли вы, господин и госпожа родители, что по телевизору показывают программы, которые не следует смотреть вашим детям? От 70 до 8% отвечали «да». Тогда им задавали другой вопрос. Считаете ли вы, что правительство должно принять меры к решению этой проблемы? Ответ тех же 70 или 80% был категорически нет. Так что, сдается мне, мы должны прислушаться к людям, пытаясь с этой кафедры помочь им защитить детей от неприемлемых зрелищ. Думаю, сейчас каждый родитель в Америке, за исключением тех немногих, кто не держит в доме телевизор и, соответственно, не сталкивается с проблемой, каждый родитель имеет абсолютную власть контролировать содержание программ, которые принимает его телевизор. Мы не должны ждать принятия закона или вмешательства правительства.
Джек Валенти говорит о специальном фильтре, который называется V-чип, и которым, начиная с 2000 года, в обязательном порядке оснащаются все американские телевизоры с диагональю более 13 дюймов. Устройство реагирует на присвоенную телепрограмме категорию и сравнивает ее с настройками владельца. В том случае, если владелец не разрешает показ программ определенных категорий, V-чип блокирует их. Недавно появился новый способ решения проблемы. Некоторые крупные кабельные компании предлагают своим абонентам семейные пакеты – набор каналов, в которых нет передач фривольного содержания. В 1921 году Ассоциация кинопромышленников приняла свой первый моральный кодекс, известный как «Кодекс Хейса», по имени тогдашнего президента ассоциации. Ограничения были чрезмерно строгими. Запрещалось, например, показывать женскую фигуру в профиль или даже пустую ванную комнату. В 1968 году была введена система сертификации фильмов, действующая до сих пор. Именно за такие добровольные правила ратует Джек Валенти. Сенатор Конрад Бернс, который тоже против чрезмерного государственного вмешательства, попытался выяснить, обсуждается ли эта тема производителями и прокатчиками.
У каждой семьи свои собственные критерии приемлемости. Все мы хотим смотреть разное и запрещать хотим разное, потому что в каждом доме одного квартала свои ценности. Нам следует осознать, что они смотрят не только то, что им показывает телевизор дома. Они имеют возможность посмотреть в другом месте то, что мы запрещаем им смотреть, будь то в школе или в доме у друга, или где бы то ни было. И это делает стоящую перед нами проблему еще более сложной. Думаю, создатели Конституции именно по этой причине ввели первую поправку. Они не хотели, чтобы власти устанавливали стандарт для всего общества. Его устанавливают в каждой отдельной семье мамы и папы. Господин Валенти, вы, возможно, наилучшим образом ответите на этот вопрос. Обсуждалось ли среди производителей телевизионных программ, что приемлемо и что нет в нашем обществе?
Да, обсуждался. Но имейте в виду, крупнейшие студии выпустили в прошлом году более 200 фильмов, а всего в этой стране производится свыше 700 картин в год. Прежде всего, у нас нет такого количества одаренных, талантливых людей, чтобы снимать в год по 700 действительно первоклассных фильмов. Это во-первых. Во-вторых, поскольку это свободная страна, нет необходимости подчиняться требованиям какой-то системы. Вы сняли свою собственную картину и продаете ее всякому, кто захочет купить, или попросту выкладываете ее в интернете, где вообще нет никаких препятствий. Таким образом, точно так же, как по вашим собственным словам, все родители разные, производители фильмов тоже разные. Некоторые из них подходят к проблеме остро, взыскательно и достойно. Они сами взвешивают содержание своих картин. Другие этого не делают. Все разные. Вы не можете потребовать, чтобы все вписались без остатка в одно и то же лекало. Однако меня впечатляет та мера корпоративной ответственности, которой отличаются многие компании, с которыми я имею дело каждый день.
Грустный философский монолог сенатора Джорджа Аллена завершился неожиданно вопросом, не стоит ли увеличить штрафы. Джек Валенти этому решительно воспротивился.
Для родителя единственная возможность проконтролировать, что слушают или что слышат его дети, это когда едешь с ними в машине и начинаешь искать по радио хорошую музыку. Мои дети хорошую музыку, кантри, какую я люблю, терпеть не могут. И, по правде говоря, это единственная ситуация, когда ты вместе со своими детьми. Вопросы, которые мы обсуждаем здесь, касаются и эфирного вещания, и кабельного. Но эфир и кабель – разные вещи. Кабель – платный. Это все равно как журнал, который вы покупаете. Он защищен первой поправкой. Эфир – дело иное. Стандарты эфирного вещания отличаются от стандартов кабельного. И когда вы смотрите по эфирному каналу спортивные соревнования или концерт, или церемонию вручения Оскаров или Грэмми, и вдруг происходит нарушение стандарта, а я полагаю, все мы согласны с тем, что эфирное вещание должно иметь стандарты, возникает опасение, что суммы штрафов слишком малы.
Я всегда нервничаю, когда говорят о наказании за преступление, суть которого определена слишком расплывчато. Мне представляется, что если вы собираетесь наказывать за нарушение стандартов благопристойности, то должно существовать какое-то ясное и точное мерило самого стандарта. Мне мысль о том, что на кого-то будут накладывать громадные штрафы за то, что у него на 1.5 секунды в кадре появился муляж женской груди, мне эта мысль кажется столь абсурдной, что я даже не могу обсуждать ее. Такой теперь стандарт. Я хочу сказать, что рухнула вся американская культура из-за этих 1.5 секунд трансляции Суперкубка. Я считаю это абсурдом. Кому вы доверите определить стандарт? Сенатор Аллен, не мне вам объяснять, что Верховный суд сегодня не в состоянии дать определение порнографии и непристойности. Есть стандарт Миллера, но в нем такие лазейки, что сквозь них могут проехать 7 «Хаммеров». Разве не подсказывает логика и здравый смысл, что перед тем, как вводить штрафы, мы должны дать определение тому, о чем говорим?
Стандарт Миллера, о котором говорит Джек Валенти, это решение Верховного суда США по делу Миллер против штата Калифорния, вынесенное в 1973 году 5 голосами против 4. На сегодняшний день это единственная в американском праве действующая дефиниция непристойности. Ее главный критерий звучит так. Если среднестатистическому зрителю произведение в целом представляется возбуждающим похоть, и в то же время оно не является серьезным искусством, оно считается непристойным. Конгресс не внял призывам представителя киноиндустрии и все-таки ввел запреты, при этом не определив, что такое непристойность на экране. Новый закон в 10 раз до 325 тысяч долларов увеличивает размер штрафа за единичный факт непристойности на экране или в радиоэфире. В случае многократных нарушений в течение одной программы штраф будет повышаться, но он не может превышать 3 миллионов долларов. И самое главное, закон не распространяется на кабельные и спутниковые сети. Он регулирует только эфирное вещание.
Рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.